В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили после двухдневного молчания призвала сторонников сделать вторую попытку. Кабмин, самопровозглашен Республики Абхазия, утвердил скромный бюджет на 2019 год. Денег на повышение финансирования ведомств нет. Цхинвали заговорили о целесообразности строительства базальтового производства. Людей волнует экология. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в развертывании у границ Европы ракет, способных нести ядерные боеголовки. По его словам, Москва ставит под угрозу договор о контроле над вооружениями, который помог положить конец холодной войне.
Когда речь идет о договоре о ракетах средней и малой дальности, мы должны помнить, что проблема заключается в размещении новых российских ракет. В Европе нет новых американских ракет, но есть все новые и новые российские ракеты. Ракеты способны переносить ядерные боеголовки, и эти ракеты ставят под угрозу договор о ракетах средней и малой дальности. Все союзники НАТО выразили свою озабоченность по поводу новых российских ракет. Ясно, что США соблюдают договор о ракетах средней и малой дальности. Никакой договор не может быть эффективным, если он соблюдается только одной стороной. И поэтому мы призываем Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение договора о ракетах средней и малой дальности, поскольку мы не хотим новой гонки вооружений.
Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из этого соглашения, обвинив Москву в его нарушении. Документ, подписанный между США и СССР в 87 году, запрещает сторонам разрабатывать и иметь на вооружении ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч километров. Генеральный секретарь НАТО поддержал Вашингтон в вопросе выхода из договора о ракетах средней и малой дальности. Российские власти называли шантажом решение США и пригрозили ответными мерами военно-технического характера. Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение об изменении границы с Чечней и потребовал провести референдум по этому вопросу. Решение опубликовано на сайте суда. Суд постановил, что соглашение, подписанное 26 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, без его утверждения на референдуме республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии. Накануне двое депутатов ингушского парламента отозвали свои заявления в Конституционный суд республики по поводу отмены закона о границе с Чечнёй. Это произошло после приезда в республику Рамзана Кадырова. В парламенте Ингушетии заявляли, что после отзыва запрос в Конституционный суд становится недействительным, так как получается, что без двух человек его направили менее трети депутатов. Народное собрание Ингушетии в ближайшее время решит вопрос об отмене закона о границе с Чечнёй, сообщает сегодня депутат Закрей Мамилов. Он добавил, что признание закона неконституционным автоматически влечет за собой его отмену. Чуть позже глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что Конституционный суд республики не вправе отменять соглашение о границе с Чечнёй. Он также считает, что компетентность суда должен проверить Конституционный суд России. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение с Чечнёй, оно вступило в законную силу, отметил ингушский лидер в разговоре с журналистами. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали работника пограничной службы, которого подозревают в продаже информации о поездках Руслана Баширова и Александра Петрова, а также других лиц. Об этом во вторник сообщило агентство Росбал со ссылкой на собственный источник. По словам собеседника агентства, ФСБ провела более 60 обысков у частных сыщиков и тех, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. В результате задержали работника погранслужбы в северо-западном регионе и сотрудника Федеральной налоговой службы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Дональд Трамп собирается отменить законодательное правило, позволяющее детям мигрантов, которые родились на территории США, автоматически получать американское гражданство. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Axios. Американский лидер считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом. Позиция Трампа противоречит расхожему мнению о том, что это возможно сделать только через внесение изменений в Конституцию. Издание назвало готовящееся решение Трампа спорным шагом, который неизбежно столкнется с юридическими
этими проблемами. Согласно ныне действующему законодательству, все дети, родившиеся в США и на принадлежащих Америке территориях, получают американское гражданство по праву рождения, за исключением детей дипломатического персонала. Критики этого правила указывают, что иностранцы зачастую злоупотребляют этой нормой и специально едут рожать ребенка в США для получения гражданства. В беседе с Axios Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой и указал, что Америка является единственной страной мира с подобными условиями приобретения гражданства. В понедельник стало известно, что Пентагон объявил о намерении отправить более 5000 военных на границу с Мексикой, куда движется многотысячная колонна беженцев из Центральной Америки. Как ожидается, некоторые из них собираются просить политического убежища в США. Индонезийские водолазы утром во вторник возобновили поиски обломков самолета и черных ящиков, упавшего в море самолета. Боинг 737 МАКС 8 новейшей модификации, принадлежащей индонезийской компании Lion Air, упал в море утром в понедельник. Погибли 189 человек, все находившиеся на его борту. Причина катастрофы выясняется. Индонезийский рынок пассажирских перевозок – один из наиболее динамично развивающихся в мире, однако рейтинг безопасности полетов индонезийских компаний по оценке агентства Reuters не безупречен. Нынешняя катастрофа названа второй по трагическим последствиям в истории местной авиации. Авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем через 13 минут после его вылета из аэропорта Джакарты. Министр финансов России Антон Силуанов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения вместо единых 13% для всех ее граждан.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Саломе Зурабишвили идет на второй тур. Независимый кандидат, не сумевшая преодолеть 50-процентный барьер с первой попытки, провела немного запоздалый специальный брифинг. В чем причина двухдневной паузы, разбирался Владимир Унанянц.
Найти силы для второй попытки – это главный посыл независимого кандидата Саломе Зурабишвили своим сторонникам. Фаворит президентской гонки целых два дня после завершения голосования отказывалась от общения с прессой, но сегодня все же решила нарушить обет молчания.
Приветствую всех, кто сегодня собрался здесь, всех, кто слышит меня. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы, кто поддержал меня, отдал свой голос, кто на протяжении последних двух месяцев принимал участие в кампании представителей грузинской мечты. То, что произошло 28 октября, победа этих людей. Может быть, кто-то считает, что это не такая уж и победа, но первое место в первом туре – это победа. На фоне той грязной кампании, которая имела место. Рустави-2 думает, что я сниму свою кандидатуру. И кому я оставлю страну? Вашадзе и России? Оставлю своих соратников посреди борьбы? Нет. Думаю, они меня не знают. Я кахетинка и мегрелка. Я пойду до конца за свою страну и народ. Я готова. Мы готовы. Мы готовы? Мы готовы ко второму туру, потому что мы верим в вас. Ваш выбор в то, что вы знаете, что нужно стране. Сегодня выбор не между двумя кандидатами, не между двумя партиями. Сегодня выбор между двумя Грузиями. Мы все вместе идем в бой. На нашей стороне правда, на нашей стороне Европа, на нашей стороне современное будущее Грузии.
Как иронизируют в соцсетях, наконец собралась.
Когда соберусь, скажу.
Этот комментарий Саломе Зурабишвили журналисты неизменно получали на любой вопрос, который пытались задать кандидату в президенты. Даже пошли слухи, между ней и грузинской мечтой произошел, если не разрыв, то точно разлад. Неожиданные для правящей партии итоги воскресного голосования, видимо, не очень хорошо сказались на нервной системе как кандидата, так и верхушки партии власти. Мэр Тбилиси Каха Каладзе даже посетовал, что мечта выбрала не того кандидата.
К сожалению, концентрация власти, как любой власти, придала нам излишнюю самоуверенность. Процесс мобилизации наших сторонников также был ослаблен из-за того, что выдвинули не своего представителя, а поддержали независимого кандидата.
Именно на эти слова, по мнению некоторых наблюдателей, и могла обидеться обидеться Зурабишвили, довольно искренне уверенная в том, что именно ей, как потомку основателей Первой Республики, на роду написано быть президентом республики нынешней. Так что подобные высказывания, вкупе со сложно предсказуемым вторым туром, вполне могли подпортить нежные чувства, сложившиеся между ней и правящей командой за последние месяцы. Не осталось незамеченным и то, что на следующий день после голосования Зурабишвили не появилась в офисе мечты, где проходил разбор полетов. СМИ даже предположили, что недовольная результатами первого тура, а главное реакции представителей правящей команды, еще недавно наперебой расхваливавших ее достоинства, может и вовсе отказаться от дальнейшей борьбы, предоставив мечте самой разбираться с кандидатом от объединенной оппозиции. Не появилась Зурабишвили на сегодняшнем собрании партии, которое посетил лично Бедзина Иванишвили. Глава парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе по итогам встречи отметил, что повестка касалась общей стратегии и не затрагивала вопрос Зурабишвили.
Господин Бедзина часто посещает встречи, в том числе и касающиеся деятельности штаба. Мы еще вчера заявили, что в штабе многое надо привести в порядок. Госпожа Салуме во встрече участия не принимала. Я ее сегодня не видел.
После таких туманных объяснений часть экспертов предположила, что опасения о возможном демарше Зурабишвили вполне могли иметь под собой основу, так как госпожа кандидат не раз доказывала, что является очень непредсказуемым человеком. Но политолог Гия Абашидзе возражает.
Подобные опасения не могли иметь под собой серьезного основания, так как в соответствии с грузинским законодательством кандидат в президенты не может снимать свою кандидатуру со второго тура выборов. Его имя все равно будет фигурировать в бюллетене.
И в правящей партии этого не могли не знать, и тем более странными выглядят сожаления о неправильности выбора. Впрочем, политолог Хатуна Лагазидзе объясняет это тем, что грузинская мечта уже встала на путь саморазрушения.
Несмотря на призыв Иванишвили не кокетничать, в грузинской мечте продолжили это делать, и результат первого тура говорит о том, что мечта потеряла административный ресурс. Она даже не смогла мобилизовать голоса работников бюджетных учреждений в достаточном количестве.
Тем не менее, сегодняшнее заявление Зурабишвили расставило точки над «и». Несмотря на явные противоречия внутри мечты, правящая партия и независимый кандидат вместе пойдут на второй тур. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинский избиратель, готовящийся ко второму туру президентских выборов, оказался в сложном положении. Ни один из финалистов не пользуется большой популярностью. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Если Вашадзе выиграет выборы, это будет реальный шаг к началу гражданской войны», уверял с утра депутат грузинской мечты Гедеван Попхадзе. Ведь кандидат нацдвижения Григол Вашадзе обещает в случае победы помочь третьему президенту Михаилу Саакашвили вернуться в Грузии, освободить из заключения бывшего министра МВД Ваномера Бишвили и экс-министра обороны Бачу Ахалая.
«Конечно, все это будет направлено на ликвидацию тех политических оппонентов, которые являются для Саакашвили проблемой в деле его политической реанимации».
Убежденно констатировал Гедеван Попхадзе. То, что Грузия погрязнет в гражданской войне и кровопролитии в случае победы Вашадзе, уверен и депутат от Альянса патриотов Георгий Ломая.
«Мы стоим перед гражданской войной. Мы должны избежать кровопролития в нашей стране. Должны сделать все, чтобы нацдвижение не победило. Но, к сожалению, у грузинской мечты такой кандидат, что даже нашему избирателю, который боролся против нацдвижения и остается верным этой борьбе, даже такому нашему избирателю сложно поддержать Саломе Зурабишвили».
Политическим страшилкам прибег и глава парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Саакашвили. По его словам, нацдвижение готовится к революционному сценарию. И в этом случае, пообещал Саакашвили, даже если у него не будет никакой должности, он станет первым солдатом и страну защитит от предателей, пытателей и человеконенавистников. Заявление представителей власти против своего кандидата Григола Вашадзе в нацдвижении Европейской Грузии сочли подстрекательством гражданскому насилию. В Ахалкалаке сегодня активисты грузинской мечты напали на предвыборный штаб Григола Вашадзе и избили находящихся там людей. 5 госпитализированы. У оппозиции свои ответные ходы. Согласно им, в случае победы Саломе Зурабишвили будет попран еще один символ государственности – президентский дворец. Этот дворец, построенный Михаилом Саакашвили, Саломе Зурабишвили, как и Бедзина Иванишвили, считает символом зла и непозволительной роскошью для такой бедной страны, как Грузия. Поэтому в случае победы Зурабишвили не намерена в нем останавливаться. Считаю, что аура во Влабарской президентской резиденции мне не подходит. Ни аура, ни климат, заявляла Зурабишвили еще в начале предвыборной гонки. Мнение Зурабишвили о том, что в начале августовской войны 2008-го виновата власть Михаила Саакашвили, крайне непопулярна в Грузии и расценивается многими как предательство. К сожалению, у нас неквалифицированная политическая элита, констатирует ассистент профессор ТГУ, доктор политических наук Звиад Абашидзе.
Наши политики окутаны собственным очарованием, думают, что все остальные живут в тех же условиях и с теми же проблемами, в которых они сами пребывают. Понятно, что речь идет о политических амбициях власти, но должна быть грань, за которую политик не должен переходить. А у нас политики все отдаляются от общества, идет отчуждение, что плохо для развития страны, тем более для демократического государства.
Именно отчуждением объясняет Звиад Абашидзе то, что в первом туре более половины избирателей не приняли участие в голосовании. Ни Грикул Вашадзе, ни Саломе Зурабишвили, как отдельно взятые политические фигуры, никогда не пользовались популярностью, в том числе и в силу своих биографий. Оба кандидата в президенты – бывшие министры иностранных дел Грузии, карьерные дипломаты. До Грузии этот карьерный путь Вашадзе прошел в Советском Союзе, а Саломе Зурабишвили – во Франции. Есть у них еще одно сходство. На данном этапе большинство наблюдателей не видят в них готовности соответствовать главному конституционному требованию к президенту – быть надпартийным и объединяющим общество. То, что Вашадзе и Зурабишвили сошлись во втором туре, профессор ТГУ, политолог Александр Кухьяницы, объясняет именно тем, что на них ставки сделали две самые сильные политические силы Грузии. И эти президентские выборы нужно рассматривать как генеральную репетицию парламентских выборов 2020 года. В этом противостоянии Александр Кухьяницы советует грузинской мечте опомниться.
Люди разочарованы тем, что мечта, получив конституционное большинство, отдалилась от интересов народа. Если грузинская мечта не исправит ситуацию, ей придется уйти.
Уйдет и другая власть, если поведет себя так же, считает Кухьяницы. По его наблюдениям, несмотря на политическую незрелость, страна в новейшей истории проявила уникальное свойство. В Грузии диктатура не устанавливается. И пока надежда на это. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия утвердил проект бюджета на 2019 год. Ряд министров пожаловались на то, что сметы их ведомств остались прежними, хотя заявки на изменения были поданы. Министр финансов возразил, что денег в бюджете на увеличение финансирования ведомств нет. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На заседании правительства Абхазии проект республиканского бюджета на 2019 год представил министр финансов и вице-премьер Джансух Нанба. Он сообщил основные параметры государственного бюджета будущего года.
По доходам 9,7 миллиардов рублей, по расходам 9,8 миллиардов рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Абхазия составляет 144 миллиона рублей. В 2019 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2018 годом увеличились на общую сумму в 174 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 56 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом.
Доходы республиканского бюджета на 2019 год установлены в сумме 7,5 миллиардов рублей. Расходы в сумме 7,6 миллиардов рублей. Дефицит бюджета – 121 миллион рублей. Министр финансов проинформировал и о внешнем долге Абхазии, образовавшемся после подписания в 2010 году Российско-Абхазского соглашения о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита в сумме 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги. Использование кредита завершилось в 2013 году. Ни восстановление, ни развитие абхазская железная дорога не увидела. Что было сделано на 2 миллиарда рублей, никто стране не объяснил. Несмотря на это, Абхазия выплачивает долг уже который год подряд. Джансух Нанба пояснил.
В 2019 году планируется направить денежные средства – в объеме 86 миллионов рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерации на восстановление железной дороги. По состоянию на 1 января 2020 года остаток судной задолженности по указанному кредиту составит 1,5 миллиардов рублей. На обслуживание внешнего долга в 2019 году планируется направить денежные средства в сумме 39 миллионов рублей.
В структуре доходов республиканского бюджета на 2019 год собственные доходы составляют 3,2 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из Российской Федерации прогнозируются на уровне 4,4 миллиарда рублей, в том числе на социально-экономическое развитие 2,8 миллиардов рублей в виде бюджетных инвестиций 1,6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение российской финансовой помощи составит 117 миллионов рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 25 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. После оглашения параметров бюджета выступил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который посетовал на то, что Минфин не учел потребности МЧС на следующий год и оставил бюджет ведомства без изменения. Если он не увеличится, считает Квициния, то возникнут большие проблемы с работой авиации, спасателей, медицинской катастроф. Ранее эти затраты, сказал он, покрывались с помощью российского МЧС, но в этом году есть сомнение, что она будет поступать. Министр внутренних дел Гарри Ашба жаловался на то, что сотрудники милиции не одеты и не обуты. У ведомства проблемы с автотранспортными средствами и тоже просил увеличить ассигнование. Министр здравоохранения Томас Цахнаке говорил о необходимости увеличить ассигнование на целевые программы и создать отделение экстренной помощи на базе республиканской больницы. Джансух Намба на эти претензии ответил.
Уважаемые коллеги, мне кажется, что каждое министерство и ведомство может сейчас многое сказать о том, как они планировали свой 2019 год. И могу вам сказать, что за редким исключением практически все предлагают увеличение и штатных единиц, и, соответственно, бюджетной сметы на 2019 год. Но хочу напомнить, планируемые доходы республиканского бюджета на 2019 год увеличились всего на 25 миллионов рублей. А мы говорим о цифрах в сотни миллионов рублей, что не позволяет нам на данном этапе такие резкие скачки в части увеличения бюджетных расходов осуществлять.
Кабинет министров утвердил проект республиканского бюджета единогласно. Теперь его должен рассмотреть и одобрить парламент. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Дело юго-осетинских сержантов, избивших российских офицеров, еще не окончено. Защита контрактников Зелима Албегова и Арсена Сланова не согласна с решением Северо-Кавказского окружного военного суда и будет настаивать на их полной невиновности. Напомним, 25 октября указанный суд рассмотрел апелляционную жалобу и заменил сержантам реальные сроки заключения на условные. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Напомню, 4 сентября Владикавказский гарнизонный военный суд под председательством судьи Ивана Калиты признал сержантов-контрактников, проходивших службу на 4-й военной базе, виновными в нападении на капитанов Богдана Патыка и Антона Зайнуддинова. И приговорил сержанта Аслана Сланова к 1,5 годам колонии поселения, а сержанта Зелима Албегова к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защита с приговором не согласилась. Все обстоятельства дела указывали на обратное, что это офицеры избили сержантов и сами же обвинили их в нападении. Поэтому в начале октября адвокаты сержантов обжаловали приговор. 25 октября Северокавказский окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу и смягчил наказание. Апелляционная инстанция назначила Албегову 3 года лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком, а Сланову 1,5 года условно с 2-летним испытательным сроком. После оглашения решения Албегов был освобожден из-под стражи, а Сланов находился на свободе и ранее. По словам общественного защитника сержантов Олега Тезиева. Этот приговор не окончательный. Защита будет настаивать на полной невиновности подсудимых.
Самое главное, что они дома. Но мы останавливаться не собираемся, в общем-то, по-хорошему. Потому что твердо уверен, что ребята, в общем-то, если виноваты, только в некоторой несдержанности. Тем более, что эти офицеры были под шофе. Тем более, мы нашли, что один был дважды под судом, другой был единожды под судом. И одного уже мордобой был у Патыка.
Получается, офицеры во время инцидента были нетрезвыми.
Да, да, да. Потому что вот те, с кем я разговаривал, с кем я общался, свидетели, они говорят именно так. Ну, офицеры меня мало интересуют. Хотя я очень хотел бы, чтобы эта база была образцово-показательной, скажем так вот. Кстати говоря, там сейчас комплексная проверка идет этой базы.
Это из-за ваших жалоб в связи с делом сержантов?
Ну, я не знаю, насколько это по нашим жалобам. Вполне возможно, что она и плановая, да? Но меня это очень радует, что такая проверка случилась.
Я спросил адвоката Валерия Гагоева, который представлял интересы сержантов в Северо-Кавказском окружном военном суде, какие, по его мнению, доводы защиты проигнорировала апелляционная инстанция.
Апелляционный суд практически ни на чем внимание обратил. Не обратил внимания на те нарушения, которые были при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Основное, на что суд не обратил внимания, это то, что судья первой инстанции дал повод сомневаться в его объективности и беспристрастности, что он заинтересован был в исходе дела. Этот повод он доказан. Я пока апелляционное определение не читал, оно будет изготовлено дня через 2-3, я не знаю, как они этот довод опровергли, но порядок рассмотрения заявленного отвода, который установлен у ПК, он также нарушен. А все нарушено, вот технические моменты, они нарушены.
А вам не кажется, что суд принял политическое решение, чтобы и общественное возмущение успокоить, и корпоративные интересы защитить?
Я согласен с тем, что они приняли решение именно как политическое для того, чтобы удовлетворить интересы всех. Я вообще предполагал, что нам будет. Еще до судебного заседания, когда апелляцию писали, я говорил, что для того, чтобы нам, извините за выражение, рот заткнуть, они просто там примут условный срок, люди из-под стражи выйдут, и все довольны, все счастливы. По статистике преступление совершено, оно раскрыто, виновное, привлечено к ответственности. Люди в тюрьме не сидят.
По словам Валерия Гагоева, это решение апелляционной инстанции будет обжаловано в президиум Северокавказского окружного военного суда. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Перед региональными новостями рубрика «Голоса». Идею Сухумского горсобрания о референдуме по поводу выборности должности градоначальника с жителями Сухуми обсудила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к идее, чтобы сухумского мэра избирали жители?
Ну, если с точки зрения политики, президент, приходя к власти, он хочет иметь своих людей, и, как бы, да, в городах, там, мэров и так далее, глав. А с одной стороны, с точки зрения политики, это для него хорошо и вообще для всех, как если единая команда будет. Ну, а как житель города Сухум, я хотел бы, конечно, чтобы это была выборная должность, чтобы сухумчане могли выбрать. Может, это даст какой-то сдвиг, хотя я не очень на это полагаю. Но я думаю, что попробовать можно. Даур Латария.
Только положительно. Но, если честно, до сих пор мне не верится в такое, потому что уже 20 лет мы говорим о том, что это нужно. Каждая новая власть на выборах обещает изменить закон, но возы ныне там. То есть, очевидно, настолько вертикаль повязана друг с другом, что выполнять, и в том числе и это обещание, всегда сложно, практически невозможно. Но если это все-таки произойдет, я думаю, это для огромный шаг вперед будет для нашего общества. Разита Герман.
Я вообще положительно отношусь к тому, чтобы народ выбирал, начиная с главы государства, также органов местного самоуправления касаемо.
Как вы считаете, это что-то изменит у нас?
Маловероятно, как говорится, но все-таки, как говорится, попытка не пытка. Нежели будет решать один, как говорится, да, послушаешь народ, большинством голосов пусть решат. Валерий.
Переизбирать, это еще понятно, когда мэр уже проработал какое-то время, и то есть видно его итоги его работы, это тогда понятно, что горожане выбирают, и как бы по его итогам работы можно переизбирать. А вот первично, когда выбираешь, я не знаю. Это все-таки президента, наверное, видно, он не берет откуда-то с неба, он кого-то уже знающего, и как бы я, наверное, может, все-таки президент, что выбирал. Переизбирать, да, понятно, а вот выбирать, это уже сложнее. Лариса.
Естественно, лучше, чтобы люди выбирали из достойных кандидатур.
тур. Просто нужно так, чтобы программу какую-то он представил все-таки людям, какие он собирается планы строить, что он собирается делать для того, чтобы по итогу его работы люди могли решить, достоин ли он этого места и сдержал ли он свои обещания.
Вот если люди будут избирать мэра, как вы считаете, что-то изменится, на ваш взгляд?
Да, конечно, изменится, потому что если бы еще дали возможность людям все-таки в какой-то степени голосовать за то, что нужно сделать для города в первую очередь, он бы уже знал, какие шаги и какие действия ждут от него люди. И тогда, конечно, да, я считаю, что люди должны иметь право выбора все-таки для своего города. Виктория.
Мне кажется, это очень хороший шанс для жителей высказать свое мнение, выбрать такого человека, которого они видят мэром. Эльвира.
Если президент назначает, то человек выбирается из команды. А если горожане выбирают, то в этом случае у нас еще есть шанс что-то изменить, возможно. Но это тоже спорный вопрос, потому что сейчас только манипулируют этим. И, ну, в общем, то же самое, что и во время президентских выборов, да? Мы можем ошибиться, и в этом случае тоже может произойти ошибка. Так что все неоднозначно. Мран Адвар.
Если мы выбираем президента, то почему мы не можем выбрать главу района, села? Я к этому очень положительно отношусь. Плюс это еще должен быть механизм отзыва и депутатов, и мэров. Все в комплексе надо решать. Рисма Газинджа.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
По предварительной оценке миссии наблюдателя Бюро по демократическим институтам права человека ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными и профессионально администрированными. Об этом говорится в распространенном Евросоюзом заявлении в связи с первым туром президентских выборов в Грузии. Согласно заявлению, в день выборов имели место определенные недостатки и случаи злоупотребления административными ресурсами, резкая поляризация частных СМИ, проведение негативной кампании и жесткая риторика. Эти недостатки следует устранить в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, говорится в заявлении ЕС, которое опубликовано на веб-сайте Службы иностранных дел Евросоюза. В миссии отмечают, что важно обеспечить высокие демократические стандарты на протяжении всего избирательного процесса, в том числе и во втором туре. Важно, чтобы все стороны продолжали защищать демократические принципы и уважать волю грузинского народа, говорится в заявлении Евросоюза. Евросоюз еще раз заявляет о поддержке демократического, стабильного и развитого гражданского общества в Грузии. Мы с нетерпением ожидаем укрепления сотрудничества с Грузией в целях развития политической ассоциации и экономической интеграции, а также реализации совместных обязательств в рамках соглашения об ассоциации, подчеркивается в заявлении. В правящей партии планируются кадровые изменения, но не в кабинете министров Грузии. Об этом один из лидеров грузинской мечты Мамука Мадинарадзе заявил журналистам в центральном офисе партии сегодня, сообщает агентство IPN. Как отметил Мадинарадзе, вчера и сегодня состоялись консультационные встречи, в которых участвовал председатель партии Бедзин Иванишвили. По его же информации, сегодня поддерживаемый партией независимый кандидат в президенты страны Салома Зурабишвили на этих встречах не присутствовала. Многое требует перестановки, в том числе в связи с партийной работой. Не исключаем, что придут новые лица. Естественно, партия еще более усилит свою работу, и результаты будут адекватными, отметил Мадинарадзе. Главным вызовом грузинской мечте является ускорение и улучшение координации с гражданами. Также определенные вопросы связаны с менеджментом, в том числе в плане коммуникации. Речь не идет о смене министров, заявил политик. Память жертв политических репрессий почтили в самопровозглашенной Республике Абхазия. Об этом сегодня сообщает информагентство «Абсный пресс». Отдать дань памяти погибшим в сталинских лагерях к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуми пришли руководители администрации главы республики Беслан Барциц, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, первый вице-премьер Даур Аршба, парламентарии, представители правительства и общественности, родные и близкие репрессированных. Внучка репрессированного Иосифа Черкезия Марина рассказала о своем дедушке. Он был командиром отдельного абхазского национального кавалерийского эскадрона Закавказской стрелковой дивизии. В 1937 году он был арестован в возрасте 36 лет и 4 марта 1938 года расстрелян в тюрьме в Тбилиси. На открытом сегодня в столице Северной Осетии после реставрации мемориаля высечены имена 1620 расстрелянных во время репрессий. Почтить их память во Владикавказе пришли более 50 человек, информирует Кавказский узел.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предприниматели, занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов из Грузии в Армению, заявили о коррупции и протекционизме, царящих в этой отрасли. Главные бенефициары, по их мнению, российские компании, рассказывает Ираклий Орагвелидзе.
На сегодняшней пресс-конференции было заявлено, что перевозки нефтепродуктов из Грузии в Армению до мая 2018 года были монополизированы по обе стороны границ. После бархатной революции в Армении новый премьер Никол Пашинян объявил войну монополиям, после чего бизнес получил относительную свободу. Однако ситуация осталась неизменной в Грузии, где местная железная дорога блокирует любые попытки бизнеса транспортировать топливо из других стран в Армению. Исключения делаются лишь для двух российских структур, которые монопольно осуществляют экспорт топлива из России в Армению. Это дочерняя компания Роснефти «Петрогаз Энерджи» и «Лукойл». Деструктивные действия ГЖД противоречат заявленным планам правительства по превращению Грузии в транспортный хаб, заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор «Хаб Джорджия» Васо Урушадзе.
Когда перевозчики обращаются с конкретным заявлением по поводу железной дороги, то ее руководство без пояснения причин блокирует транспортировку грузов. Своим бездействием они способствуют интересам монополистов, нанося государству значительный финансовый ущерб. Приходится констатировать, что ГЖД погрязло в коррупции.
На пресс-конференции были озвучены конкретные факты, наглядно свидетельствующие о существующих в этой сфере порядках. Представители компании заявили, что у них заключены контракты с КЖД на перевозку грузов. Нефтепродукты завезены в Грузию, но их транспортировка заблокирована по вине железнодорожников. Учредитель армянской компании Пайлак Урусян рассказал о протекционизме, царящем в этой сфере.
После бархатной революции хотели заниматься своими бизнесами. Заключили договор с моими партнерами. Вот я не думал, что в Грузии уже создали преграду. Не можем вывозить отсюда наш товар. Что они хотят здесь, я так понял. Какие-то компании есть. Только Роснефть должен на Армению работать. А я хочу, чтобы из Европы, из Греции, из Италии, из Румынии купить. Вот я знаю, что там качество есть. Поэтому я не хочу с ними работать.
Директор Кожуслайн Логистик Лаша Парулова также говорит о препятствиях, которые создаются в пользу Роснефти и Лукойла.
2 июня мы заключили соглашение с ГЖД об ежегодных перевозках 40 тысяч тонн нефтепродуктов. На основании этого контракта мы оформили соглашение с армянскими партнерами и получили предоплату на транспортировку топлива из Батуми в Армению. ГЖД заявила нам, что готовы к транспортировке, но будто бы армянская ЮЖД отказывается принимать груз. После этого ГЖД игнорирует десятки наших письменных запросов, чем ставит нас в тяжелое положение. Мы призываем компетентные органы незамедлительно изучить этот вопрос.
Аналогичная история приключилась с основателем David и Company Давидом Долидзе, который также заключил контракт с партнерами из Армении. Большая часть топлива завезена в Грузию, однако в ГЖД никак не реагируют на запросы компании.
Никаких писем, никаких звонков, там словно все испарилось. Пришлось нам пойти в их офис, где также никого не смогли обнаружить. Нам говорили, что кто-то в отпуске, кто-то в командировке или на совещании. На это ушло 2 дня. Мы не получили ни отказа, ни подтверждения, чтобы хотя бы понять, что происходит.
Примечательно, что представители грузинских железных дорог никак не комментируют ситуацию, несмотря на неоднократные жалобы предпринимателей. Молчит и премьер Мамука Бахтадзе, до назначения на этот пост, занимающий должность главы грузинской железной дороги. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
самопровозглашенной республике Южная Осетия заговорили о целесообразности строительства базальтового производства под Цхинвали. Пожар на электроцинке в Северной Осетии подогревает опасения и способствует росту общественного интереса к экологическим проблемам, рассказывает Ирина Келихсаева.
Известный телеведущий биолог Южной Осетии Владимир Габаев разделяет эти опасения, тем более, что сам постоянно сталкивается с фактами халатного отношения к природе и экологической ситуации в республике, продолжает Владимир Габаев.
Вот сейчас прокурор природоохранный пытается что-то делать, не знаю, насколько это успешно, но говорит, что добьется все равно своего и будут какие-то перемены. Будем ждать. Но пока что я ничего хорошего не вижу. На выезде я только вижу, как рубят лес, как валят 100-летние, 70-летние пихты, и куда они деваются, я не знаю. Реки – это вообще отдельная статья, за реки надо строго наказывать. Это наша чистая река, прозрачная до дна, постоянно течет мутная, проезжаешь эти дробилочки, их много на этой реке, и вот где дробилки, там везде вода мутная. Это очень плохо действует, конечно, на водные организмы.
Биолог говорит, что пока не знает про издержки базальтового производства, но если оно может нанести вред окружающей среде, то людям стоит поднимать тревогу.
Тем более, что все усиленно говорят о туризме, о том, что туризм надо развивать, надо приглашать. И куда будут их приглашать? Я просто не знаю в деталях, насколько это производство вредно. Ну, не сомневаюсь, что оно будет вредно, но степень вредности я не знаю. Если будут хорошие очистные сооружения и там что-то другое, может быть, можно будет его стерпеть. Но надо думать тогда о том, если как-то взять одно направление. Мне кажется, надо пока сельское хозяйство поднимать, а потом уже думать обо всем остальном.
По мнению Владимира Габаева, пустующие земли надо отдавать не под промышленные производства, а под сахарную свеклу, свою пшеницу, кукурузу, когда все тут было свое. Туристов можно привлечь только чистым воздухом, невырубленными лесами, красивым пейзажем, добавил он. Источник в правительстве республики делится с «Эхом Кавказа». Сама идея строительства предприятия вызвала краткосрочное сопротивление. Якобы тогдашний глава Цхинвальского района Алан Плиев пытался объяснить на всех уровнях, что это вредное производство при вытягивании базальтового волокна используется формальдегиды. Поэтому он отказывался давать разрешение на его строительство над Цхинвалом в районе села Приз. По словам моего собеседника, озабоченность высказывали и жители села, которые собирались проводить чуть ли не митинги протеста. Правда, спустя время поутихли и перестали возмущаться. А Алану Плиеву пришлось подписать разрешение после того, как все остальные ведомства, в том числе природоохрана и санэпидемстанция, это сделали. Главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочева объяснила свою позицию, даже показала не разрешение на строительство, которое ведомство не выдавало, а ответ на письмо генерального директора ООО «Ирбазаль» для выдачи предварительного заключения о возможности строительства в селе Приз. «Ирбазаль» предоставил в комитет два документа – санитарно-эпидемиологическое заключение на проект нормативов по пределу допустимых выбросов в атмосферу аналогичного предприятия в Челябинске и результаты экспертизы этого же предприятия, выполненный Центром медицины труда города Оренбург. По словам Кочевой, при наличии небольших литейных цехов, как предварительно обозначают мощности бизнесмены из Цхинвала, размер санитарно-защитной зоны составляет всего 100 метров. То есть при условии соблюдения всех требований комитета производство может быть запущено. Сейчас сотрудники ведомства ждут от владельцев ООО «Ирбазаль» проект предприятия в селе Приз с обозначением зон санитарно-эпидемиологической защиты. И отметили, что в Южной Осетии есть надзорные ведомства, которые в случае нарушения норм и правил экологического поведения предприятия вполне могут применить к нему административные меры воздействия, вплоть до закрытия. Источник в правительстве высказался и по поводу челябинской экспертизы, которую предоставили в комитет владельцы «Ирбазальт». Он настаивает на необходимости проведения независимой экспертизы, чтобы обезопасить население города Цхинвал и села Приз. Пока готовился материал, звучали самые разные мнения о том, что предприятие по производству базальтового волокна вредно не более, чем хлебокомбинат в центре Цхинвала. Другие высказывали обеспокоенность выбросом формальдегидов и базальтовой пылью, которая станет неизменным спутником производства. Тут же упоминали про яблоневые сады, разбитые возле того же села Приз, и о влиянии на них этих отходов. В этой истории не поставлена точка, предприятие еще не построено, но уже ясно. События вокруг Владикавказского электроцинка заставили задуматься об охране окружающей среды, пусть небольшую, но активную часть частью гостинского общества. Поэтому весь процесс строительства и эксплуатации будущего предприятия в случае окончательного одобрения инвестиционного проекта всеми экспертами и местными ведомствами не останется незамеченным. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Читаем прессу». О темах, которые были интересны грузинским СМИ, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В Грузии началось реалити-шоу «Президент», которое продлится до 2024 года. Так оценивает прошедшие выборы политолог Гия Хухашвили. В ходе голосования стало понятно, что кто бы ни победил на выборах, он не будет пользоваться большой поддержкой населения. В столь негативных выборах избиратели голосуют не за конкретного кандидата, а против неугодного им, заявил Хухашвили в интервью газете «Квирис Палитра».
Эти выборы отличались тем, что рейтинг кандидатов в президенты не выдерживал никакой критики. Процесс можно вовсе не называть выборами, поскольку большая часть избирателей дистанцировалась от участия в них. Две силы, которые борются за распределение влияния, потеряли доверие большой части населения. У кандидатов практически не было никакой коммуникации с избирателями. Если они и проводили какие-то встречи, то только со своими политическими активистами.
Кроме того, стало понятно, что у грузинской мечты меньше рядовых избирателей, чем у национального движения, продолжает респондент издания. Хухашвили также считает, что это последние выборы, когда манипулирование образом врага и разговорами о девятилетнем кровавом режиме работает на грузинскую мечту. Согласно проекту бюджета, в 2019 году запланировано повышение акцизов, из-за чего повысятся цены на алкогольную и табачную продукцию, пишет газета «Резонанси». Согласно договору об ассоциации с Евросоюзом, к 2025 году 70% стоимости табачной продукции должен составлять именно акциз, остальные 30% – стоимость сырья и другие налоги. Налоговая нагрузка же будет переложена на потребителей, считает экономист Сосо Арчуадзе.
Предположительно, повысится цена на алкоголь и табак. Особенно тяжело придется производителям пива. Курящим сложнее перестать курить, чем пить пиво его любителям. Ведь альтернативных напитков много, к примеру, вино. Несмотря же на повышение цен на табак, количество его потребителей сокращается незначительно. Я считаю, что, кроме того, очень высока вероятность появления большого количества контрабандной продукции.
Более того, логика, которой руководствуются власти, не действует, говорит вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтар. Повышение цен на табачную продукцию, согласно прогнозам властей, должно было стать причиной сокращения числа потребителей.
На самом же деле просто сократилась реализация дорогостоящих сигарет. Потребители стали покупать дешевую продукцию, то есть изменился сегмент и бизнес оказался в тяжелой ситуации.
Считает респондент газеты «Резонанси». Парламент Грузии во втором слушании рассмотрел законопроект, касающийся введения ряда ограничений на потребление марихуаны, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Его цель – препятствие поощрению потребления и распространения марихуаны, заявила заместитель министра внутренних дел Натья Мезришвили.
Согласно данному законопроекту, будет запрещено потребление марихуаны в ряде мест общественного скопления, в присутствии несовершеннолетних во время исполнения служебных обязанностей. В отдельных случаях предусмотрена административная ответственность. В уголовном порядке будет наказываться управление транспортным средством под воздействием наркотического вещества и потребление наркотического средства лицами, не достигшим 21 года. Что же касается вопроса культивации, на данном этапе этот законопроект не рассматривается. Если парламент начнет обсуждение, мы включимся в процесс.
Сегодня же представитель парламентского большинства Леван Кобиридзе потребовал отозвать этот законопроект.
Большая часть населения по многим темам нам сказала «нет», и это отразилось на количестве голосов, которых было значительно меньше, чем на предыдущих выборах. Одной из причин тому был именно законопроект о культивации марихуаны. У нас нет права не реагировать соответственно на настроение населения.
Цитирует слова Кубиридзе информационное интернет-агентство «Нетгазети». 8 октября парламент принял решение отложить рассмотрение этого законопроекта на 2 месяца. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
В Абхазии сегодня, как и в ряде других мест постсоветского пространства, отметили День памяти жертв политических репрессий, учрежденное во знаменование волнений в мордовских лагерях 1974 года. Со времени начала так называемого «большого террора» в Абхазии исполнился 81 год. Об этом страшном периоде рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв политических репрессий. В 11 утра в Сухуме, перед началом заседания Кабинета министров в Абхазии, его участники, включая премьер-министра Валерия Бганба, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и парламентарии, другие представители властных структур, родные и близкие репрессированных, горожане, возложили цветы к установленному на набережной Махаджиров памятнику этим жертвам. Памятник работы Зураба Тужба был открыт в такой же день 7 лет назад и представляет собой камень-валун, опоясанный как терновым венцом колючей проволокой. У памятника репрессированным сухумчанка Марина Черкезия рассказала о своем дедушке Иосифе Черкезия. Он был командиром отдельного абхазского национального кавалерийского эскадрона Закавказской стрелковой дивизии. В 1937 году был арестован в возрасте 36 лет и 4 марта 1938 года расстрелян в тюрьме в Тбилиси. Сухумец Варден Пиле поделился воспоминаниями о своей семье, которая пострадала в 1937. Дедушку его расстреляли, когда тому было 93 года. Расстреляли и его старшего сына. Потом обвинили отца Вардена. Ему дали 10 лет, и вся семья оказалась в Сибири. В 1947 году, после 10 лет ссылки, отец Вардена вернулся в Абхазию, но долго прожить на родине семье не удалось. Через 2 года их снова сослали в Сибирь, и вернулись они только в 1970 году. В застенках НКВД люди оказывались по сфабрикованным делам просто потому, что были кому-то неугодны. В жернова репрессий попадали и сами НКВДшники. Сколько бы не проходило лет, по-прежнему дерет по коже мороз, когда слушаешь рассказы потомков репрессированных. Родного дядю Владимира Пилия, Андрея, обвинили в подготовке убийства Сталина во время морской прогулки близ его дачи в Мюстере. На этой даче, кстати, мне довелось побывать на экскурсии этим летом. Его арестовали. Долго с ним не возились, связали руки и ноги и бросили в яму с негашенной известью живым, засыпали землей. И сколько таких известковых ям разбросано по Абхазии. В 1937 году был репрессирован и вскоре расстрелян и председатель Сухумского горсовета Анатолий Вардания. В октябре прошлого года я рассказывал на Эхе Кавказа о презентации в Сухуме в конференц-зале Национальной библиотеки имени Ивана Папаскира книги «Большой террор в Абхазии. Абхазская АССР 1937-1938 годы», изданной при содействии Совета Европы, и о выступлении на этой презентации дочери Анатолия Вардания Ирины Анатольевны, которое произвело тогда на меня и многих других наиболее глубокое впечатление. В этом году под эгидой Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и историка Мемориального музея Нестора Лакоба в Сухуме вышла в свет книга Ирины Вардания «Дочь за отца отвечает. Тайны семейного архива Анатолия Вардания и Вероники фон Белински» с предисловием известного абхазского историка Станислава Лакоба. В ней опубликованы десятки фотографий и писем из этого архива. По данным Абхазской ассоциации памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годы, в республике было репрессировано до 7 тысяч человек. До сих пор многие семьи не знают, где покоятся останки их родных. Некоторые из этих останков, как полагают, бесследно исчезли в тех самых известковых ямах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Диего и Фрида в Тбилиси. То, что он Ривера, а она Кало, вероятно, можно и не уточнять. На выставке, которая сегодня открылась в музее имени Симона Джанашия, представлена фотография одной из самых знаменитых и одиозных пар XX века. Впервые данная экспозиция была выставлена в 2002 году в Голубом доме, доме музея Фриды Кало в Кайоакане. В Тбилиси вместе с фотографиями была экспонирована инсталляция дизайнера и фотографа Ирмы Шарикадзе. С подробностями Анастасия Славинская.
В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай. Другая – это Диего. Цитата из дневника Фриды Кало.
На этих двух фото им по 4 года. Фрида с букетом роз в руках улыбается. Диего же кажется не по годам серьезным. Это те редкие снимки, где они запечатлены не вместе. Эти и еще, пожалуй, фотографии с похорон художников. Остальные же отображают, вероятно, большинство ключевых событий и особенностей их совместной жизни. Свадьба. Еще одна свадьба после развода. Диего и Фрида со своим талисманом, обезьянкой Фуланг Чанг. Они же со сосланным революционером Львом Троцким, с которым Фриду, кстати, связывала не только любовь к трудам Карла Маркса. Много фотографий из Голубого дома, где жила одиозная пара. На одной из них Фрида в кровати со специальным подрамником, позволяющим ей писать лежа. Рядом снова Диего. Говорит искусствовед, куратор выставки Лела Тицуашвили.
Они провели вместе 25 лет. Периодически они расставались и опять сходились. Но самое интересное то, что несмотря на эти расставания, они всегда приходили друг к другу. Они возвращались друг к другу, потому что они просто не представляли жизни друг без друга. И, конечно, это были и общие идеи, которыми они были увлечены, и безумная страсть, и вместе с тем невероятный интерес и, наверное, уважение к творчеству друг друга.
Я пишу автопортреты, потому что я так часто бываю в одиночестве, потому что я человек, которого я знаю лучше всего. Цитата из дневника Фриды Кало.
Когда Фриде было 18, она попала в автокатастрофу. Автобус, в котором она ехала, столкнулся с трамваем. Эта авария в дальнейшем определила и образ ее жизни, и в определенной степени основную тему ее творчества.
Это невероятный пример мужественного человека, мужественной личности, которая боролась за жизнь в прямом смысле этого слова и боролась за способность своего творческого самовыражения. В течение всей своей жизни она перенесла более 30 хирургических операций. Она очень часто бывала прикована к постели. Очень часто ее заковывали в корсет, в гипсовые корсеты. Впервые, когда она оказалась прикованной к постели, она попросила разместить зеркало над ее кроватью, и с тех пор она постоянно применяла этот метод. Она писала свои автопортреты. У Фриды масса, очень большое количество автопортретов.
Говорит Лела Тицуашвили. Когда врачи из медицинских соображений запретили Фриде пользоваться подрамником, она продолжила писать свои картины тем и на чем могла. Вместо красок использовала йод, а в качестве холста свой же корсет, рассказывает искусствовед. Когда же не разрешили вставать с кровати, Фриду просто принесли на ней, на ее же выставку. Кстати, фактически единственную персональную выставку в ее жизни. Именно кровать такая, из советского прошлого, с железными прутьями и сеткой, накрытой кружевным покрывалом, стала центром инсталляции, созданной дизайнером и фотографом Ирмы Шарикадзе. В ней каждая деталь – отсылка к Калу. Зеркало, цветы, длинные платья, платки и керамическое сердце – центр кровообращения, который автор сравнивает с искусством, сердцевиной, объединяющей человечество.
данный момент, особенно когда хаос абсолютно во всем мире, искусство – это единственный способ остаться человеком и понимать другого человека, у которого может быть совсем другая культура.
Говорит Ирма Шарикадзе. Фотографии, представленные на выставке, принадлежат различным авторам, среди которых отец Фриды Гильермо Кало. Экспозиция в музее имени Симона Джанашия продлится до 11 ноября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.